Простите, я хочу все-таки нам вернуть нашу беседу к вот этой главной теме, осмыслять бессмыслицу.
Вот, значит, пока про осмысление, да, вот как бы выставили две позиции про осмысление, сейчас проявилась архаика и бессмыслица.
Подождите. Можно же архаику пожертвовать, потому что это отдельная, совершенно необъятная тема, может там утонуть просто.
Ну уж слово было сказано, оно не воробей, поэтому хотя бы объяснить, при чем здесь архаика. И тогда мы бессмыслицы.
Может, архаика или разберемся все-таки с бессмыслицей. Дело в том, что для Веденского бессмыслица – это лишь форма выражения мысли. Вот я сейчас попробую прочесть мысли на эту тему Юрия Мамлеева, знаете, значит. Я с ним встречался, кстати, в Париже перед кончиной. Вот. Очень грубо печально. Вот что он говорит об абсурде или бессмыслице. Абсурд западного толка чаще всего не выходит за свои собственные пределы, а остается абсурдом для абсурда, принципиальным отказом искать смысл в мироздании. Если же взять, например, прозу Андрея Платонова, то совершенно очевидно, что здесь за абсурдом стоит какая-то тайна. Нечто большее, чем просто абсурд. Не то чтобы абсурд здесь приобретает смысл, но он становится как бы окном в сферу тайны, невыразимого, метафизического. Крайне важное наблюдение, я потом не знаю даже вот этой мысли, своим докторской архаиковском авангарде, не вернулся, так это все определил как две линии развития авангарда, игровую и метафизическую. Метафизическая в конечном счете вела к мистической и даже к оккультной. В западном авангарде этого было меньше, тем более вот в том, что мы называем абсурдом, литературой абсурда. В русском авангарде это присутствовало. Ну, например, Залом, о котором мы говорим, мы знаем, что язык Залома, придуманный развитый Хлебниковым ученых, он, в общем-то, просто под влиянием...
Албанский. Албанский язык
оттуда. Да, оттуда. Безусловно, язык албанский оттуда. И от Тристана Цая, там одно, значит, от чего? Вот. Но самое главное, что Залом была переосмыслена под влиянием такого известного гуру, оккультного авангардистов, как такого тайного вдохновителя Петра Демьяновича Успенского. Вот у него крышка, что у нас Терциум Органа, то есть третий орган, вот, где он на утверждение не поразился самому, он говорил, что для людей будущего, тоже видите, сверх людей будущего, как про них писал, языком становится язык залом. Такое понятие залом, которое потом было использовано первый раз, это звучало со сцены в замечательной постановке «Победа над солнцем» декабря 13 года. А мы это вообще центральное произведение всего русского авангарда, а может быть не только русского, но и европейского. Потом залом стал отходить, ее место стало занимать другое. Вот в Веденском что заняло место вот этой мистической залом? Абсурд. Бессмыслица. И в этой форме бессмыслицы он облегал такие мысли, которые невозможно было произнести вслух. Вот тут опять сошлись на Друскина. Веденский говорит, время и жизнь иррационально и непонятно. Поэтому понять время и жизнь – это их значит не понимать. В этом смысле вот бессмыслица. Это не скептицизм и не нигилизм, а скорее апофатическая теология. Вот что такое апофатика? Это утверждение абстрактивное, это утверждение не катафатическое, когда вот мы к этому привыкли. Бог есть это. Тут наоборот, Бог это и не это, и не это, и не это. А где он? Понимаете, вот эта апофатика вылилась в какие-то поразительные формы. Ну, например, стихотворение 30-го года «Теория Бога». Там он задает Веденский важнейший вопрос, кем я создан, кем ведом. Получает парадоксальный ответ. Бог в лечении смерти. Свет в лечении Бога. Здесь окончательно Бог наступил, мхмур и тщательно всех потопил. Понимаете, это звучит как-то очень похоже на Мишу, мы о нем поговорили, на Андрея Мишу. Но Веденский, как мы сейчас поймем, говорит здесь не о Боге убивающем, а о Боге воскрешающем. Тут же в следующий год он создал такую поэму «Кругом возможно Бог». Там он называет свою политическую эдессе, и вот такие там жутковатые стишки звучат. В лесу растет могилка, на ней цветет кулич. Если немножко отойти в сторону от шокирующего такого вот стихосложения, то он прямо намекает на пасхальное воскресенье. Вера выше понимания, она выше смысла бытия, которое каким-то образом таинственно связано с тем, что быть может только Бог. И самое интересное, что кругом возможно Бог, эта ведь фраза тоже должна быть как-то по-другому понята. Возможно, что кругом Бог, но совершенно точно, что Бог внутри человека, и внутри самого христианства. Вот и вот тайная такая традиция, вот это вот тайное богооправдание, политическое. Понимаете? И к этому он приходит. Вот у него тоже там такая замечательная совершенно поэма, как бы кругом возможен Бог, в которой заключение такое: горит бессмыслица звезда, она одна без дна. Что это за бессмыслица, которая без дна? Вы понимаете? Она горит, то есть она как некая звезда, как потом выясняется, это сущность для Веденского, то есть для Веденского звезда, которая ведет его к вере. И вот все жизни потихоньку подходят к этому утверждению вот этой веры. И вот я сейчас просто, чтобы сравнить, про что он пишет, это какой-то один из французских двойников Веденского. Он, так же, как и Веденского.
Так, значит, появились какие-то двойники у нас французские, это еще...
Да, это двойники, которые друг о друге, может быть, и не знали. И я не уверен, что...
Они представили.
Вот. Андрей Мишов, прошлый католик, который...
Ну, что значит? Прошлый католик.
Прошлый католик, да. В общем, колледж какой-то, по-моему, не помню, католический. Потом переехал из Бельгии в Париж, и вот тут он захватился вот этой богемной парижской жизни. Он почувствовал себя поэтом. Но поразительно, он, конечно, стремился к радикальному обновлению политического языка, как и в детстве тоже. А он испытал влияние дадаизма, все остальные влияния той эпохи. Но в 1935 году он написал праздничную поэму «Эфир». Это я по-французски. Вот я сейчас зачитаю. Главная мысль такая. Человек нуждается в слабости. Не выдержав, он прибегает к эфиру. «L'homme besoin de la faiblesse, excède, ne recours de la terre». И вот это вот обращение к эфиру как-то связано с... Я не знаю, какими-то тайными связями с тем, что и Веденский был эфироман. Об этом писал его друг Харт. И сам он писал...
Эфироман в практическом смысле слова.
Да, ну смотрите, вот время об этом эфиромании свидетельствует такое стихотворение о качении моря. Он там пишет, он там ищет райской бессмыслицы. То есть вот это наркотическое опьянение дает ощущение такой райской бессмыслицы. Вот то самое облако радости, которое он приковывал всегда. Хлебников, облако счастья. И вот это, в этой поэме фигурирует некая банка дымящегося света, то есть банка эфира, взрывок с эфира. Вот интересно сейчас послушать, как эту тему развивает современный рок-музыкант и композитор, и поэт Леонид Федоров. Сергей, можно попросить вас вставку Федорова?
Да, давайте посмотрим.
Федор Михайлович,
сейчас что-то небесное с его записками, из подполья, да? Ну, жёлтый. Это извечная проблема. Да? Вот, просто очень интересно Михаил услышать его понимание бессмысленного или бессмыслицы. И если это эквивалент абсурда, тогда и об абсурде.
Ну, а вот здесь мы начали говорить о заводном языке, и нужно на самом деле делать такие большие ремарки о том, что, вот, скажем, заводный язык Хлебникова, заводный язык Крученых и заводный язык Даневича, они развивались по несколько разным траекториям.
Если... Это были разные языки.
Это были разные заводные языки, да. Если у Хлебникова сохранялось, как правило, все-таки корень слова, и там, ну вот, когда, например, мы издавали вот, поэзию неведомых слов, и...
Особые книжки у нас.
Это вот поэзия неведомых слов, это первый полный перевод знаменитой книжки Даневича на кириллицу. И вот когда Зданевич переводил на латиницу, наоборот, стихи Хлебникова, он сделал просто транслитерацию. И, конечно, они потеряли очень много. Они просто гигантски много потеряли, эти стихи. Ну, вот там, рассмейтесь, смехачи.
И потеряли корни, по сути. Да?
По сути, они потеряли... То есть, бессмыслица Хлебникова, на самом деле, было огромное количество смысла. Огромное количество смысла было заложено. Не так у Крученых.
Крученых – это как бы смещение смысла.
Смещение смысла, да.
А другие языки как бы построены?
У Крученых это была больше такая звуковая игра. Он именно работал со звуком. Это, можно сказать, были такие предтечи, скажем, такой саунд-поэзии, которые потом появилась у нас уже там.
Стихотворение только из глаз, по-моему, да? Там
если там его знаменитое вот это дербулчу, оно как бы оно за ним не стоит, не абсолютно, это как бы такой идеальная бессмыслица, да? Это идеальная бессмыслица,
которая
чисто на звуке построена. У Даневича вот он где-то даже писал письме Парнесу, сейчас вот я здесь прочитаю. Меня напрасно причисляют к ученикам Хлебникова. Заводы Хлебникова и моя различна. У Хлебникова остается корень слова, и он многосмыслен. У меня же путь обратный, от чистого звучания, без смысла к аналогии. И вот мне посчастливилось поработать в архивах с Даневича, и я там натыкался на удивительные какие-то совершенно вещи. Например, когда он был в Стамбуле, он записывал там какие-то гадательные наговоры, которые там огромное количество каких-то повторов. И он пытался вот эти вот аналогии провести там с русским языком. Или у него там есть какие-то книги языка коллег перехожих и какие-то там научные книги, где он выискивает самые странные аналогии. И, собственно, потом он пытается это воспроизводить. Вот эти его знаменитые игра, да, это удивительные, конечно, вещи. Они совершенно вываливаются за то, что делал Хлебников, и за то, что делал Крученых. Это как какое-то совершенно новое такое слово в заводном языке. И вот как уже Алексей ты упоминал, странное совпадение, да, вот его знаменитый Янко Круглобанский, вдруг в 2000-е годы на просторах интернета появляется совершенно с другого конца, но появляется новый албанский язык. Это, казалось бы, совпадение, но тут мы попадаем вот в эту странную историю, что вначале было слово, вначале была идея некая, и вот эта идея через 100 лет вдруг прорастает совершенно на другом уровне, совершенно с другого конца.
Заметь, да, все-таки вначале был логос, а логос – это еще и движение.
Безусловно.
Это еще и действие.
Слово, конечно, как
раз. Потому что было вначале, да, своих
да, идея. Идея.
А вот это, да.
Именно идея.
Я вопрос спросил, как вы считаете, Зданевич, который жил оставшуюся свою жизнь во Франции, он являлся представителем французского авангарда? Или не в коей мере?
Значит, это очень хороший вопрос. Именно из-за этого, собственно, произошел у него конфликт с литристами. Да? Потому что когда он сделал свою последнюю игру, посвященную Леонтью, он сказал, что на этом
как бы это финальная точка, мы достигли апогея. Вот в этих наших играх с новым языком и все. Дальше ничего нет. Это предел. После этого он остановился, ну, там еще, в общем-то, в определенном смысле в его романах философии, там, в первую очередь, там рассказывал вот эти вот авангардные идеи, а потом он занялся вот таким совершенно серьезным делом, как ливреный артист. И создал, вошел в историю как величайший издатель вот этих ливреноартистов, где он уже писал классические сонеты, да, такие сонеты писал классические. И когда вдруг появляется Исидор Зу, который становится первооткрывателем работы со звуком, со звуковой составляющей слова, да, он говорит, что я все открыл, то тут, конечно, у Данилевича как бы заиграла ретивория. И вот последний его вот этот вот как бы бросок авангарда, это была как раз поэзия неведомых слов, которую он издал в 1949 году. И вот это был его последний список такой вот авангардной работы. Это был так памятник всему тому, что они сделали, память его друзьям. И вот это был последний.
Понятно. То есть, слушайте, каким-то образом он к авангарду французскому был причастен. Вот интересно все-таки сравнить поглубже с русским авангардом, с французским, в области драматургии, скажем, перейти сюда. Друзья считал пьесы Гридельского, Ёлкова Ивановых, отец, самые такие известные, предвосхищение театра абсурда, Ионеска и Декета. Вот они написаны лет за 15 появления этих пьес. Конечно, сам Ионеска не отрицал влияние на него Тристана Цара, то есть дадаиста, и его ключевая фраза заключалась в том, что дадаизм, то есть цар, это полная бессмыслица. И вот первые начальные пьесы Ионеска, «Мысли певица», «Стулья» и другие, они абсолютно иначе решили искусство. Это была какая-то, это были безумные, бессмысленные, абсурдные жесты, много гротесков, много игры слов, которые на самом деле в этом смысле не бессмысленны. Там можно найти какое-то такое интересное смысловое дно. Но потом все эти пьесы были пьесы, приговоры. И миру этих самодовольных буржуа, их стадным каким-то чувством, их мозговым клише, их усталой вере. Вот это очень важно для Ионеска отметить, потому что он был человек, родился в Румынии, он был не только верующим, он был православным человеком. На его могиле, кстати, сейчас вот зачту, интересно, там вот такая фраза по-французски звучала так: «Трие, le je ne sais qui, j'espère, de point, Jésus-Christ». Молиться я не знаю кому, надеюсь, две точки, Иисус Христос. И знаете, такая эпитафия
могла, невозможно.
Могла бы понравиться и очень
прилетевшему. Это про то же, по сути.
Да, это совершенно то же самое. Вот это изближение поразительно просто. Можно больше сказать, вот, как начал искать Ионеска выход из этого тупика, из этих бытовой жизненной бессмыслицы западного человека. Человек, который решил и веры, и надежды, и вообще какую-то цель жизни. Он, мне кажется, начал подходить к этому выходу в пьесе «Король умирает», Иоанн Семерон. Это 52-й год. Короля, то есть, слушайте, все человеки, любого человека, свободного, не зависящего ни от кого. Под конец жизни, перед смертью, посещает некое просветление. Он призывает к себе служанку, которая жаловалась ему на свою тяжелую жизнь. Он впервые сталкивается с тем, что есть какая-то у него служанка. И он находит для нее слова утешения. Они состоят в том, что он говорит, каждая мельчайшая вещь, которая с тобой происходит, ну, например, ты можешь сходить в магазин, ты можешь приготовить что-нибудь себе, у тебя в комнате нет окна, но зато ты можешь выйти, а только через дверь на улицу увидеть свет. То есть в лицо смерти все обретает грандиозный смысл. Бессмыслица исчезает. И вот это прозрение короля ведет к тому, что тупик преодолевается. Вот то же самое, кстати, тема развивалась у Самуэля Беккета, который писал по-французски, хотя сам был англичанин, но у него лучшая пьеса, конечно, «Бердаль Гудо». Там много на аллюзиях. И по большому счету, знаете, я бы сказал, что эта пьеса построена как бы с редкой издевкой по отношению к мертвому европейскому христианству. И вплоть до того, что, как знаете, люкретян, христианин и люкретан, кретин. Вот такая игра смотрит, этимологически не совершенно точно одно из другого происходит. Вот. Но он в пьесе, вот само название Буду, это некое существо, там, конечно, совершенно точно смысловое или звуковое разближение с английским городом, Бог. В ожидании Бога, так можно понять эту вот интенсию Декета. Герои только и делают, что они ждут, когда Бог придет. А что они делают? Они, в общем-то, не замечают ничего. Это некая рабская, даже не вера, а пародия на веру. Они же не видят, что, например, на голом дереве, на котором они хотели повеситься от того, что потеряли смысл жизни, вдруг вырастет листья.
Ну, это вот разговор об апофатике, да, это блистательный пример, да, апофатизма, ну, в литературе. Особенно финальная фраза, да, они не двигаются. Там как-то вообще по-французски в оригинале очень хорошо как-то так вот сформулировано.
Да, да, да.
Что ничего не происходит.
То есть, конечно, вот последняя фраза этой пьесы, да, они никуда не идут. Даже мы пойдем и никуда не идут. Что это означает? Почему? Там вот Лорд Ангел играл мальчик, который сообщает все время, вот приходит, и когда вот, в конечном счете он говорит этим героям пьесы, Владимир не придет. Естественно, он не может прийти к тем, кто не может даже шага сделать навстречу этому году. Которые вместо этого должны были бы пуститься в бегство к Богу, вот так как Веденский. Он был, безусловно, внутренне чрезвычайно подвижным человеком. В отличие от того, к чему вот, приговорили себе вот эти западные самодовольные сытые буржуа, их сытые примычки.
Да, как они
выглядят
сейчас? Я хочется защитить, я себя даже может почувствовал.
Я там живу, и тоже себя как-то...
Ну, тоже иногда бывает, да? Я не имею буржуа, никакого, это жалко.
В данном случае ты пожалел первым, наверное, до нас с вами Декет и Ионеско. И вот он дал, конечно, вот мне вот такую надежду, еще одну возможность выйти вот из этого смыслового тупика. Знаете, у Ионеско замечательная мысль была. В 1988 году он написал такую статью и выступил с ней о будущем, есть ли будущее у абсурдного театра, у театра абсурда. Он там писал о том, что комизм абсурден, в каком-то смысле и абсурд комичен. Где нет юмора, нет человечности, есть концлагерь. Понимаете, мы знаем, что эта же тема была очень близка к Данилу Харусу. Мы все знаем его вот эти истории, его случаи. Вот. А что у них в этих случаях написано? Это сущности смеховое сопротивление ужасу, насилию. Это попытка оградить смехом самое ценное, что есть в человеке, надежду, вот, саму жизнь. Но так интересно, что выход из этой бессмыслицы нашли французские авангардисты. Вот я попрошу показать два эпизода из фильма Рене Клера.
О, замечательно.
Да,
очень хорошо. Давайте посмотрим.
Да, на музыку на Ригасати, там Пикабе тоже участвовал. Фильм называется «Антракт», 24-й год.